Ну, трудно себе представить, что такая музыка могла звучать в Советском Союзе в 30-х годах. Ну и, собственно, вот что привлекало к Мясковскому эта симфония? 13-я исполнялась, положим, даже на Западе очень редко, но 6-я звучала часто, и, может быть, некоторые другие тоже, а 6-ю симфонию, ну, мы все хорошо помним, видимо, это та самая симфония, где он, как принято говорить, обрисовал или воспел растерянность интеллигента перед натиском революционной стихии. Вот что могло привлечь западных слушателей в этом? Согласно одному из австрийских откликов 26 года, в этой музыке, ну, австрийский критик, процитированный опять же в книге Олеси Анатольевны, услышал что-то, ну, в общем, услышал некую Достоевщину, как бы мы сказали. Он именно упомянул Достоевского. Может быть, это и была та самая мудрость битых, которую они ощущали западные слушатели и исполнители в этой музыке, и которая их каким-то образом к ней привлекала. На этот вопрос, конечно, мы не можем знать ответа, но в любом случае этот вопрос заслуживает изучения. Жизнь, исполнение, вообще вот функционирование музыки такого рода, то есть музыка, которая создавалась в Советском Союзе, не была идеологически как-то чем-то нагружена, была более-менее чистым искусством, в то же время не была особенно интересной с точки зрения языка, в ней не было никакого новаторства. Почему она как-то все-таки встречалась с сочувственным откликом на Западе? Почему ее не только слушали, но и, может быть, как-то вот пытались оценить с точки зрения более глубинных критериев. Вот этот вопрос заслуживает, мне кажется, самого внимательного изучения. Но, естественно, Запад ждал от страны, победившего социализм, победившего пролетариата, искусство другого рода, скорее более революционного, футуристического, как тогда было принято это называть. И я думаю, что первым на этом пути был как раз композитор, не живший в Советском Союзе в то время, это Прокофьев со своим балетом «Стальной скок», впервые поставленным в 26-м году. Вот что, как тогдашний Прокофьев воспринимал тогдашний Прокофьев, тогдашние дяди, вообще тогдашние западные люди, эту новую романтику победившего освобожденного труда, пролетарского труда. Вот картина завода из балета «Стальной скок». Чисто аудио варианте. Композитор Владимир Кишелов, которого совершенно сейчас никто не помнит, и который в 20-е годы имел определенный успех, и именитый французский визитер Дариус Мильо в конце 20-х назвал его самым многообещающим композитором новой России. В 30-м году в Петербурге, то есть в Ленинграде тогдашнем, была поставлена опера «Лед и сталь» о кронштадтском восстании. Собственно, сюжет оперы совершенно безобразный, махрово-советский, при этом очень интересная, современная, яркая в своем роде и своеобразная музыка. Вот кусок, изображающий залож. Естественно, исполнение тоже западное, никто не возобновил Ленскую оперу в России. А недавно ее поставили в Саарбрюккене. Обратите внимание, оцените сходство с Прокофьевым и его стартовым шоком. Тоже изображает работу просто механизм. Произведение этого рода было, ну, всем известный завод Александра Масалова 27 года пьеса, которая имела действительно большой успех во всем мире. И вот я сейчас хочу включить исторический документ. Но известно, что Масалов в начале 30-х годов был, ну, фактически изгнан со всех сцены эстрады Советского Союза, какое-то время, в 37 году, был на короткое время репрессирован, и, в общем-то, хотя он дожил до начала 70-х, ничего интересного не создал на протяжении многих лет. Тем не менее, его завод, уже запрещенный в Советском Союзе, продолжал существовать и исполняться в мире. Вот, пожалуйста, исторический документ, это запись 33 года, сделанная в Муссолинивской Италии, под управлением тогдашнего самого знаменитого итальянского дирижера Виктора де Сабата, многолетнего руководителя театра Ла Скала и знаменитого интерпретатора Верди и Вагнера. Вот вопрос о том, как обходится в России со своей музыкальной музыкой.